Привет! Этот выпуск подкаста «Кава-чай» можно не только слушать, но и смотреть в YouTube. Ссылка в описании эпизода.
Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет!
Привет-привет. Ну, наши постоянные слушатели могли заметить, что, опять же, уже каждый день получается с трудом, потому что, например, в Киеве довольно часто нет света. Вот мы сейчас вот ждали, пока они дадут свет, чтобы смочь вернуться в эфир. Но, как мне кажется, сегодня у нас такая важная, в общем-то, и наболевшая тема, потому что многие мои собеседники в разных контекстах и в разных ситуациях, и в интернете, и в личном общении часто говорят, что, ну вот, с одной стороны, есть этот штамп про 8 лет, да, с другой стороны, есть некий штамп, но это же Украина начала войну против своих, против народа Донбасса. Ну как, зачем они войска-то отправили туда, на Донбасс? Не надо было вот это вот все делать, и тогда бы ничего не было. Я-то, честно говоря, довольно хорошо помню, как все это начиналось, но хочется, так сказать, расставить еще какое-то количество точек над, значит, этой темой. Поэтому мы сегодня позвали в гости нашего друга и очень, прямо скажем, опытного журналиста в этой теме, многолетнего спецкора «Новой газеты», а сейчас основавшего собственное медиа, диджитал-медиа, которое называется «Продолжение следует». Паша Коныгин, в подкасте «Кава-чай». Привет.
Привет, друзья. Привет, Леша. Привет, Анна.
Привет.
Давай, знаешь, попробуем вот вернуться, так сказать, с тобой поностальгировать немножко, как будто, в общем-то, идея этого разговора именно в этом. Вспомнить, как молоды мы были 8 лет назад, и как, собственно говоря, все это начиналось. Ты же был в Украине, я правильно помню, как минимум в какие-то моменты, когда вот происходил так называемый референдум в Крыму и дальнейший вот весь этот движ, ты был там, так же, как и какие-то еще наши друзья, там Ильязар, Илья Барабанов.
Да.
Давай начнем с того, что российская пропаганда называет государственным переворотом антиконституционным, в результате которого, значит, власть в Украине захватил непонятно кто. Во время Майдана ты где был? И как тебе запомнились эти события?
Во время Майдана я был на Майдане, как и мы все. И мы все это видели своими глазами, как происходил протест, как начиналось, зарождалось сопротивление. И когда победил Майдан, в результате кровавой вот этой вот развязки, в которой погибло чуть больше 100 человек, да, с обеих сторон, тогда, в общем, стало понятно, что, ну, какое-то было такое, знаете, ощущение, что Россия, что Москва, Кремль, она так просто не отступит. Повисла такая пауза, не было никаких-то движений со стороны Кремля, каких-то воинственных заявлений. Ну, то есть были, конечно, но вот такая повисла тягучая, очень свинцовая пауза, очень тяжелая. Вот, может быть, если более молодые там, слушатели, зрители не помнят этого времени, то я могу сравнить это с тем, что было 23 февраля в этом году. Да, вот 22-го Путин наговорил, значит, в обращении против современного мира все, что он думает, и все, что он, как он к нему относится. И 23-го повисла такая тяжелая, очень тяжелая пауза, прям невероятная какая-то густая ненависть, да, висела в воздухе. Но никто ничего не делал. Но было ощущение, что что-то произойдет. Было ощущение, что сейчас начнется. Вот у меня, по крайней мере, и у многих моих близких, кто следил за событиями. То же самое было и в конце февраля 2014 года. И мы посоветовались с редакцией, с Муратовым, с моим главредом, с Микеладзе, моим редактором, и решили, что надо ехать в Крым. Потому что очевидно было сейчас, что рванет в Крыму, потому что параллельно с Майданом в Киеве на востоке Украины шли вот эти вот антимайданы, так называемые. И там тоже пели и плясали, звали Россию. Откровенно высказывали сепаратистские настроения и антикиевские, антиукраинские, можно даже так сказать. И мы погнали в Крым. Все поехали, короче говоря. Это было очевидно для журналистов, что надо ехать туда. А вот я сказал, все поехали, и понял, что не все. Вот я когда приехал туда, это был конец февраля, да, и там, на самом деле, вот сейчас вспоминаю, встретил только нескольких журналистов из Киева. Россияне туда приехали только потом. Россияне все еще, российские журналисты, коллеги, оставались в Киеве, потому что, конечно, вот это вот похороны Небесной Сотни, формирование правительства, значит, какие-то переговоры в Киеве, все это очень было захватывающе. И многим казалось, как вот в этом году казалось, да, что не будет войны. Ну, не пойдет Москва на такое репутационное самоубийство. Вот многим казалось, вот я вспоминаю, как Илья Барабанов тогда тоже, он говорил, что да нет, все будет хорошо, значит, сейчас...
Нет, простите, что сейчас... Просто в этом году Барабанов мне говорил то же самое в феврале, буквально за неделю до вторжения.
Барабанов большой оптимист, наш, да, наш друг, мы его очень любим, да, но он всегда считает, что народные массы, в общем-то, всегда идут вслед за лидером, а лидеры, собственно говоря, всегда делают то, что хотят люди. Люди хотят жить счастливо, и лидеры тоже будут делать все для этого. Стоит только убрать Путина, стоит только убрать Януковича, как тут же все сразу образуется. К сожалению, я не могу с этим никак согласиться, но это другая история. Короче говоря...
Никто не ждал, что начнется.
Никто не ждал, но мы тоже не думали, что начнется. И в Крым я поехал для того, чтобы понять, какие там настроения. Как бы, будут ли крымчане бунтовать, вырастет ли их антимайдан в что-то такое серьезное. Ну, конечно, никто не думал, что начнется война. Она началась, вот я приехал, я увидел, как татары начинают организовываться, как они собираются, сбиваются в группы, начинают митинговать, как они требуют, в общем-то, от местных властей прекращения вот этого, как бы вот этой вот вольницы для антимайдановцев, которых там татары считали агентами Кремля. То есть там, по сути, было такое вот очень жесткое противостояние на тот момент между татарами, настроенными проукраински, и небольшим проукраинским комьюнити, и пророссийским, прокремлевским таким вот, ну, не большинством, но такой существенной частью. Но вот, вот так вот издали, конечно, кажется, что это большинство, что большинство крымчан, они такие вот прямо оголтело пророссийские. Но на тот момент я могу сказать, что большинство, оно, как и в России, было спящим в Крыму, им было пофигу на все, люди жили... Все работало, никто ничего ни о чем не думал, никакие майданы никого не трогали особо, натовский сапог никому не угрожал. Но тут вдруг пошел один митинг за другим. Аксенов, который возглавлял небольшую партию крымскую, которая называлась «Русский блок», если я не ошибаюсь, с символикой, похожей на «Единую Россию», начали татары отвечать тем же самым. И на второй день, после того, как я туда приехал, ночью туда заехали в неопознанных таких... В форме без опознавательных знаков заехали танки, БМП, точнее, да, десант военный. Какие-то люди, какие-то зеленые человечки, которых мы потом позже, конечно, идентифицировали как российских военных. Они захватили здание Крымской государственной администрации, правительства, Госсовета, повесили там российский флаг. И, собственно, так и началось то, что мы вот называем присоединением.
А давай уточним, это начало марта, да?
Да, это конец февраля, начало марта, вот эти все события закручиваются. Под дулами автоматов, как говорят украинцы, но на самом деле это действительно было похоже, что в Госсовет зашли вооруженные люди, туда пригласили депутатов, стали, значит, эти депутаты голосовать за проведение референдума. Ну, действительно, как бы не то, чтобы кому-то угрожали, но когда в зале стоят люди с оружием, и ты должен голосовать, это, извините, как бы немножко не про свободный выбор. То есть, поэтому понятно, почему все говорили под дулами автоматов. Но я, опять же, как бы объясняю вот эти вот термины, которые сейчас уже по-разному воспринимаются, а тогда это было довольно однозначно.
А можно задам сразу вопрос про под дулами автоматов? Дело в том, что как бы какие-то вещи я сама знаю, потому что я... как уже говорила нашим слушателям, я сама принимала участие в Майдане, но мне кажется, очень важно, чтобы российский журналист об этом тоже рассказал. Я думаю, что вот на то, что ты сейчас рассказываешь, какой-нибудь условный Соловьев бы тебе сказал. А вот во Львове тоже захватывали там областные здания, да, там какие-то там муниципалитеты во время Майдана.
Да.
Можешь объяснить? Мне кажется, что ты тоже это видел, ты тоже там был. Чем все-таки это отличалось от Крыма?
Ну, я был во Львове, когда там захватывали. Ну, как там местные активисты, не сказать, чтобы были в каком-то сильном противоречии с местной властью. Даже несмотря на то, что местная власть, губернатор, назначается президентом, то есть Янукович там назначил, если я не ошибаюсь, его фамилия была Сало, да, губернатор. Ну и он как бы был, ну, он как бы был с Януковичем из партии регионов, но он был все равно как бы из какого-то местного комьюнити, да. То есть все равно он вынужден был, даже если, наверное, и не хотел, хотя, может быть, ему противно были все эти какие-то расколы. Бить-то его будут во Львове, если что, да, а не в Киеве, где ближе. Поэтому я не видел каких-то противоречий сильных между местной властью и местными активистами. Сало очень вяло реагировал, то есть вообще никак практически не реагировал на то, что люди построили баррикады около здания обл.администрации. И это было довольно так гармонично смотрелось. Ну, построили баррикады, но там полиция, она никого не трогало. Я видел свадьбу, которая проходила на этих баррикадах, да, там львовяне женились в это время. Никто не захватывал зданий, никто не мешал работе местных чиновников. То есть, скорее всего, это выглядело как такой, как символ поддержки того, что происходит в Киеве. То есть, в Киеве есть, проявляется так вот народная воля. И во Львове тоже, да, люди поддерживают то, что происходит в Киеве и в других городах. При этом никакого насилия там не было. И то, что делали люди на улице, в общем-то, как-то отзывалось с настроениями чиновника внутри. Хотя, опять же, эти чиновники по формальному признаку, да, были назначены там партией регионов Януковичем. Здесь такая, она, с одной стороны, разница, грань очень тонкая, с другой стороны, она очень при этом и очевидная. На Востоке было другое. Вот если оставить Крым в стране, потому что там сразу начался захват. Да, сразу российская армия захватила Госсовет и правительство и заставила депутатов голосовать за референдум. Например, Донецк или Луганск. Там местные люди, и у нас есть довольно, скажем так, убедительные свидетельства, что это были не только местные люди, но и российские агенты, которые подталкивали людей на определенные действия. Об этом много писалось, в том числе и в «Новой газете», о том, что люди из Белгорода, из Воронежской области в качестве таких комсоргов, вожатых, значит, организовывали движение людей на этих митингах, на этих протестах. Они вламывались в здания, они мешали работе чиновников, они фактически блокировали их работу, захватывая эти помещения. И таким образом, как бы, ну, вот то, что говорит Путин, происходил захват государственных учреждений. Но это были еще цветочки, потому что, ну, захватили, местная администрация в другом месте будет сидеть или там на соседнем этаже, а эти пусть сидят там на первых двух или трех. То есть всем казалось, что это такое будет недолгая комедия, вот. Но в Донецке все это пошло дальше, в Донецке и Луганске, когда туда, начиная с середины апреля, стали проникать уже вооруженные агенты России. Это Стрелков Гиркин со своими добровольцами, так называемыми, которые организовались в результате тесной работы там Аксенова. По сути, эта группа Стрелкова-Гиркина была создана волей и по указанию, и с одобрения, конечно же, российской власти. Как бы главным таким организатором, да, то есть заказчик, скорее всего, где-то был очень на высоком уровне. Но вот на уровне организаторов это были Бородай, это был Аксенов, уже губернатор, получается, тогда, да, или глава Крыма, и Малафеев. Можно ли назвать этих людей представителями Кремля? Наверное, нет. Все-таки как бы Кремль, мы говорим Кремлем, подразумеваем Путин и там еще пару людей, которые на него влияют. А Малафеев в меньшей степени, да, ну как бы все они близки, все они вхожи. Но вот здесь как бы вопрос, могли ли они это сделать без одобрения Верховной Российской власти? Бородай мне говорил в интервью, точнее после интервью, но я не думаю, что я что-то нарушаю, если я скажу off the records. Он сказал, что Стрелков это сделал по собственной инициативе. То есть они зашли в Донецк из Крыма по собственной инициативе, и он там еще его поругал за это, да, вот в разговоре со мной. То есть не знаю, правда это или нет. Бородаю есть основания не доверять, скажем так. Угу. Да? Но тогда это выглядело действительно так, что люди из Крыма пришли с оружием в Донецкую область и начали захватывать города небольшие, которые соседствуют с Донецком, типа там Майорск, типа Дзержинск, типа Славянск, Краматорск. Они небольшими группами просто на волне вот этих вот, значит, на волне этого антимайдана и захвата зданий тоже захватывали здания, только здания полиции, милиции, как это тогда называлось в Украине.
Ну, кстати, можем, собственно, процитировать и самого Стрелкова, да, который в знаменитом интервью газете «Завтра» сказал: спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных, и на этом бы кончилось. А практически маховик войны, который до сих пор идет, а сейчас вообще ого-го как идет, запустил наш отряд. Ну, это, значит, вот, например, не все газеты «Завтра» в некоторых странах заблокированы, но жители Российской Федерации могут почитать по-прежнему это интервью.
Да. Да.
Ты помнишь, как это именно произошло? Потому что мне отложилось, что это было в районе Пасхи, и там еще было потом поздравление Стрелкова, значит, с Пасхой, когда его поздравлял Борода или кто-то из этих чиновников после вот этой первой стрельбы. Как мне кажется, первыми начали стрелять именно стрелковские вот эти вот ребята, и они расстреляли СБУшников, которые ехали в Славянск. Поправь меня, если я не прав.
Да, они не расстреляли, они их взяли в плен. Там, первая смерть случилась такая... страшное, ужасное случилось в Горловке, когда депутаты от Батькивщины, значит, вспороли ему живот.
Рыбак.
Да, они убили рыбака, значит, утопили, значит, его сначала убили, а потом кинули в канаву, значит, с песком на спине, с мешком песка.
Очень запомнился мне перехват СБУ, когда там Стрелков как раз говорит другому какому-то силовику, типа, приезжай, забирай своего жмурика, а то, что он тут лежит, воняет. Вот такая прям буквально была цитата, я хорошо запомнил ее.
Да, да, человек всего лишь снял флаг ДНР с администрации Горловки, за это его убили. Да, но потом смерти, конечно, пошли, и действительно вот все выглядит так, как говорит Стрелков. Опять же, надо же понимать, кто такой Стрелков Гиркин. Это человек ужасно нарциссичный. Он с большим самомнением, по сути, маньяк, который, конечно же, мечтает стать Наполеоном. Такой военачальник с политическим, стратегическим видением. То есть ему не просто повоевать, а ради великой цели это сделать. Поэтому, конечно, он, когда говорит такие вещи, он имеет их в виду. И я думаю, что действительно никакого санкционирования Москва ему не давала на это дело, что он туда бросился. Наверное, Бородай знал об этом, да, наверное, Аксенов тоже знали про это. Но на них заканчивалось... Да, вот эта санкция на такого рода мероприятия. То есть дальше это никуда не шло. Я думаю, что Аксенов и Бородай, наверное, если не сказали, типа, давай, Игорян, иди, по крайней мере, махнули рукой на это. Но, по сути, подставили Москву, потому что тогда Москва не хотела вмешиваться военным образом. Она хотела все провести максимально мягко, как бы, потому что было понятно, что могут быть реакции Запада. Тогда никакой речи про холодную войну с Западом, конечно, не шло. И думалось, наверное, что вот сейчас мы провернем серию таких вот антимайданов и раскачаем ситуацию, и, в общем, вернем все как бы в управляемое русло в Киеве. По крайней мере, напугаем Киев так, что там с нами будут договариваться. Пофиг. Ладно, там, Яценюк, ладно, Тягнебок, Кличко, мы договоримся, кто они такие, они, да, мы сейчас их припугнем, они будут вынуждены с нами договариваться. Но, действительно, новый виток эскалации, то есть переход на новую ступень насилия, он, конечно, ситуацию очень сильно изменил, потому что Киев, да, вот по закону теории игр, должен был ответить на это. То есть всегда на насилие, да, следует ответное насилие, или, по крайней мере, его угрозы. Поэтому, когда они захватили вот эти вот здания, я видел, как в Славянске это было, ну, как бы это было без особой крови, но это было страшно. Это было страшно, когда протест резко становится насильственным, когда люди вдруг вооружаются, когда у тебя здание там, СБУ, здание милиции вдруг оказываются под контролем людей, которых ты не знаешь, и которые вдруг начинают рулить всем в городе, и даже мэр ничего не может сделать, потому что вдруг появляется народный мэр Пономарев, например, в Славянске, или в Славянске, как они его называют, местные жители. Вот это вот двоевластие такое, оно потихонечку начинает так дрейфовать в сторону диктатуры военной.
Да, потому что те ребята были в масках и в камуфляже, насколько я помню. То есть они прям выглядели очень так однозначно, скажем так, и с автоматами.
Да, да. И когда пошли первые смерти, когда убили вот этого рыбака, было понятно, что все, шутки закончились. Вот с этими людьми здесь, в этих городах, договариваться невозможно. И власть украинская стала оттуда вымываться, уходить. При том, что в Донецке все еще продолжала мирная жизнь идти. Там все еще улюлюкали, значит, вот эти вот пророссийские какие-то активисты, пророссийски настроенные жители. Все еще плясали, танцевали, пили чай, ели кашу. То есть там насилия пока еще не было, что удивительно. То есть вот здесь у тебя уже происходит, уже начинается война, а в столице, в областной, в Донецке, все еще есть, и там сидит Тарута, губернатор, там, значит, люди Ахметова, Рената, миллиардера, там другие богатейшие люди все еще продолжают как-то ситуацию рулить и из нее для себя какие-то бонусы получить. То есть в Донецке все еще вот царит обстановка веры в договорняк, который вот-вот сейчас наступит. Мы сейчас договоримся.
Я бы еще добавила, слушай, там в Донецке часто, кстати, об этом забывается, и это очень обидно, потому что в Донецке параллельно же было куча проукраинских митингов. Это было очень похоже на то, что происходило в Одессе, да, потому что в Одессе была группа примерно, там, не знаю, из трех, ну, может, до 5000 человек, которые ходили на пророссийские митинги, и примерно такая же, может быть, чуть больше группа, которая ходила на проукраинские митинги. Вот, и в конце 2 мая они все-таки столкнулись. И в Донецке это тоже было, мы просто всегда об этом забываем, там были большие митинги в поддержку Украины.
Да-да-да, я вот был на одном из них, это был действительно очень большой митинг, наверное, 7-8 ну, до 10 тысяч. То есть сложно почитать, но вот так вот это тысячи людей в пределах 10, больше 5.
Да.
То есть для Донецка это огромное количество людей. Для любого областного города, да, миллионника на постсоветском пространстве это огромное число. Можно сказать, что вышли все, кто понимает, что происходит. И эти люди, которые хотят, в общем, лучшего для своего города, для своей страны. Проевропейски настроены, действительно. Но ничто это поменять не могло, потому что вот с одной стороны у тебя 2000 под зданием обладминистрации, и они там захватили несколько этажей. У тебя 5000 на площади, значит, за Донбасс паласом, тоже митингуют с желто-синими флагами. А вот сердце огромного города – спящее абсолютно индифферентное большинство. Оно ни туда и ни сюда. Оно просто вот живет и живет. Славянские стреляют, а у нас как бы все нормально. И действительно все так и было. Все было замечательно. Жизнь текла, шла своим чередом до тех пор, пока люди, которые вот не заварили кашу в маленьких городах вокруг Донецка, не пришли уже в сам Донецк. Это можно, опять же, сравнить с тем, что происходит в России в этом году. Значит, началась война, всех немножечко так вот схватили за сердце, немножечко только испугались, исчезли айфоны, значит, там закрылся H&M, но потом вроде параллельный импорт, вроде все нормально, и даже карточки работают, ну, сложности с перелетами, но тем не менее жить можно. И отлегло, но по-настоящему шарахнуло, когда случилась мобилизация. Вот прошло полгода, и то же самое случилось в Донецке. То есть там, конечно, чуть меньше, чем через полгода, но там летом, когда Стрелков Гиркин на танках въехал в Донецк, вот тогда уже стало не до шуток.
Когда он сдал Славянск, как известно, как говорил Сергей Кургинян, зачем Стрелков сдал Славянск? Он исторически брызгал слюной. Очень как раз во мне живо отзывается то, что ты говоришь, потому что как раз я тогда работал в новостях и был начальником новостной службы, и как раз отчитывал, так сказать, дал фидбэк одной из своих подчиненных на утро, потому что она ночью, или когда там рано утром, написала новость про обстрел Донецка, и я говорю, ты что, ну, в смысле, как в Донецке, там все вообще, какой обстрел там, это, ну, она перепутала Донецк и Славянск, наверное, как бы.
Ну, да.
И на тот момент это было абсолютно непредставимо, что в Донецке как бы какая-то война. То есть, да, мы знали, что вот есть какой-то непонятный мутный движ там вот с Славянск, Краматорск и так далее. Туда пытаются как-то пройти украинские войска, и как-то они не могут. Вот про это, кстати, часть, знаешь, хочется чуть поподробнее поговорить, потому что я так понимаю, что еще до прихода стрелковцев, на самом деле, украинцы перебрасывали... Ну, в принципе, это нормальная история для... Они по территории своей страны как бы имеют право перебрасывать войска куда угодно. Но есть видео просто, по-моему, это середина марта, видимо, как раз когда был аннексия Крыма происходила. И, видимо, в этот момент некая колонна техники шла в сторону Донецкой области. Вот есть мое видео, где как раз какие-то люди с георгиевскими ленточками. Среди них, естественно, есть корреспондент Life News, тоже очень удачно подвернувшийся. Они, типа, значит, ложатся на дорогу перед этими танками и не дают... Ну, там не танки, там какие-то боевые машины, десант, что-то такое. Mm. Вот. И украинские военные не знают, что делать с этим, потому что, ну, как бы они пытаются просто проехать, а им не дают. Ну, короче говоря, вот какая-то такая... И вот, по-моему же, эта ситуация тянулась довольно долго. То есть, вот, типа, войска подошли, но они не знают, что делать. Там их останавливают просто, значит, и безоружные женщины, которые выбегают и начинают в истерике виться перед ними.
Это было в апреле. Ты вспомнил эпизод, который был в апреле, когда в ответ на захват Славянска, Краматорска, Майорска, там вот этих вот соседних городков, тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Турчинов подписал указ о проведении антитеррористической операции, значит, на территории вот этих вот районов. Собственно, с этого дня вроде как отчитывают пророссийские пропагандисты начало войны. Это немножко не так, конечно же. Война началась еще с Крыма, когда началась захват, аннексия Крыма. Но Турчинов ответил, действительно, надо же было как-то ответить, когда у тебя полицию и прокуратуру, и СБУ захватывают какие-то люди в масках, да, забирают все оружие. Вот они и ответили. Из Днепропетровска выслали несколько БМП с молодыми зелеными десантниками, там, 20-летними, 22-летними совершенно. Ну, то есть вот по их лицу было видно, что такое украинская армия 2014 года. Абсолютно миролюбивая, никакой войны, никакой агрессии, никакой ненависти. Просто люди в военной форме, но на лицах у них написано расположение, да, вот, доброта, нежелание, никакого насилия, непонимания, что вообще происходит. Молодые, немотивированные ребята. Их как бы потрепали по щеке, вот эти мужики, да, стрелковские дяди, значит, там развернули, дали пинка, отобрали БМП, а их, значит, отправили в освоясь на рейсовых автобусах. И это было, конечно, вот для Москвы, ну, еще одно доказательство того, что Украина, сломать ее ничего не стоит. В том числе и в военном плане не будет никакого сопротивления, никакой большой крови не случится, не прольется. Может быть, это стало еще одной причиной, почему завязалась как раз-таки война, да, то есть, что бросить силы, как в Крыму, и как бы получится все это сделать легко. Но, тем не менее, они забрали эту технику, и вот здесь началось потихонечку расползание вот этого насилия, потому что не все оказались такими розовощекими, зелеными, милыми мальчиками, как вот эти ребята из Днепропетровска, которых первых взяли и отобрали у них оружие. Вот. Кто-то был и чуть-чуть с характером, кто-то позлее. Я просто так говорю, потому что я видел этих ребят, как это все выглядело. По сути, вот против машин для убийства, да, вот спецназа Гиркина, Турчинов поставил молодых пацанов. Ну, что значит Турчинов? Ну, Украина там, да, правительство. Но среди этих пацанов были те, кто действительно знал, что надо делать, и показывал зубы. И вот таких вот ребят под Волновахой расстреляли, те же самые стрелковцы расстреляли, тоже забрали у них БМП. И это была первая такая трагедия этой войны, когда сразу погибло, если я не ошибаюсь, там то ли 8 человек, ну, в общем, почти десяток человек.
Их на какой-то стоянке, насколько я помню, их накрыли на какой-то стоянке, типа, из минометов или чего-то. В смысле, они вот, типа, просто сидели там...
Под Волновахой.
Да-да-да. Было видео, где они сидят просто там, типа, сели на обед там, или на, ну, короче, на какой-то... Вот только разбили лагерь, короче говоря, а потом, типа, ночью на них напали. По-моему, так было. Я уже сейчас
помню. Мне кажется, я видела фотографии, это были мои первые фотографии, которые я увидела с украинскими солдатами, и там одного из этих солдат взрывной волной забросило на линию электропередач, и он на них просто висел, перевалившись, и у него были спущенные штаны. Как я тогда в этот момент и узнала, это часто происходит, когда, ну, как бы тело отбрасывает взрывная волна. И это вот эта фотография, это был мой вообще, наверное, первый вот такое вот визуальное столкновение с войной в своей стране. И я ее, наверное, никогда не забуду, потому что она на меня произвела просто огромное впечатление. Но я вообще тогда весной очень много плакала, начиная со 2 марта. Но я, конечно, была просто в диком ужасе от того, что, ну, как бы это погибшие, ну, украинцы, то есть мои сограждане. И второй раз у меня такое повторилось. Вот такой второй серьезный шок был, когда в Донецке провели на 24 августа парад пленных, унизили тоже наших солдат, и это был, конечно, тоже такой второй кошмар, вот, а сейчас уже все подпривыкли.
Да, ну, в общем, все докручивалось вот таким образом, и потихоньку насилие, вот градус этого насилия возрастал. Но удивительно, все равно вот в Донецке не ощущалось этого. То есть вокруг шли бои, а в Донецке вроде бы как все было спокойно. Конечно, там тоже нарастало напряжение, но по-настоящему, наверное, какой-то перелом произошел после выборов президента Украины, когда выиграл Порошенко, и стало понятно, что, ну, как бы, что власть новая будет более серьезной. И Порошенко об этом говорил, что он наведет порядок, да? В Донбассе, так тем или иным образом. То, что делали стрелковцы, и то, что стали делать все остальные пророссийски настроенные вооруженные люди, а надо все-таки, наверное, сказать, что вот мы сейчас говорим вот стрелковцы, вот это вот 20 человек, да, там 20, 30, сколько примерно было, которые зашли. Понятное дело, что это какое-то начальное количество. Потом стали прибывать другие люди, да, сочувствующие, значит, этой идее русской весны. Были налажены коридоры поставки оружия, в том числе и из Крыма, и стали идти добровольцы. И Москва, конечно, это все видела, и здесь сложно говорить, что она этого не могла, этого не одобрить. Уже началось снабжение, уже пошли какие-то такие потоки всего необходимого в Донбасс из России. В том числе, когда вот Турчинов объявил АТО, и когда пошли первые там БМП, когда первые пошли солдаты, десантники украинские, когда... В общем-то, Москва могла сказать, что посмотрите, против русскоязычного населения применяют армию, да, хотя на самом деле вот мы видим, какая это армия была и как она себя вела. Вот тогда, я думаю, конечно же, Кремль нашел оправдание для того, чтобы начать вести вот эту прокси-войну, даже если они там не одобрили по первости действия Стрелкова, затем они поняли, как это все легко и эффективно. Мы вроде ни в чем не участвуем, мы руки не пачкаем, но мы будем делать все, чтобы было там оружие, и были люди, и сколько надо людей, сколько надо оружия. И если надо, даже военных туда будем отправлять, просто называть их будем отпускниками. Вот это все вот начало происходить вот как раз-таки весной. И здесь
сложно какую-то причинно-следственную связь установить. Что стало триггером, что стало следствием. Надо понимать, кто начал, да, наверное. И отсюда делать какую-то хронологию, уже вести отчет.
Не могу не спросить еще про одну вещь. Все-таки мы помним, что после Майдана собирались вот эти вот отряды самообороны Майдана, и в разных городах они были. Вот была Одесская самооборона, которая частично участвовала в этих событиях, про которые у нас был отдельный выпуск Кавачая. Но были же потом на основе этих добровольческих отрядов начали собираться, собственно, уже военизированные отряды. Например, батальон «Азов», довольно-таки известный. На тот момент он был еще батальон.
Ну да.
И, как мне кажется, российская пропаганда во многом это использовала как пугалку. Типа, вот смотрите, мы понимаем, что там вот эти десантники розовощеки едут. Это одно дело. А другое дело – настоящие нацисты, которые, вот посмотрите на батальон «Азов». Вот. Насколько большую роль они играли в этом движе тогда?
Играли действительно большую, потому что армии-то не было, а надо было как-то наводить порядок, как себе представлял Майдан, да, победивший строй. Надо было что-то делать, надо было организовывать какие-то самых активных, самых сильных, самых мотивированных людей на то, чтобы взять в свои руки ситуацию, потому что власть была откровенно очень слабой, власти вообще не было, потому что одна убежала, вторая еще не смогла, в общем, сформироваться, да, при том, что как таковая украинская власть, как тогда оказалась мне, она, в общем, была далека от каких-то там образов абсолютистской диктатуры, да, когда ты можешь одним росчерком пера там или одним указом взять и мобилизовать всю страну на какое-то действие. Это было невозможно тогда в Украине. Сейчас другое время и другая ситуация.
Ну да, и там милиция вся, по-моему, вообще устранилась от происходящего, насколько я помню. Они просто как
милиция была первой СБУ, которые, да, которые переобувались в воздухе и отстранялись. Вот. А люди брали вот в вакууме, вот этом вакууме власти гражданское общество, для кого-то пафосно, а по сути верно, да, стало брать инициативу на себя, и формировались эти вот батальоны. Конечно, там были какие-то радикалы. Также там были и стоматологи, также там были и бизнесмены, также там были и там, люди приезжали, которые из Львовской области, разные там были люди, и из Луганска там были, и в Азове, значит, и в батальоне «Донбасс». Все было очень сильно намешано. Главное, что их объединяло, это понимание того, что страну надо спасать, и мотивация, очень сильная мотивация. Конечно, а как по-другому Москва могла их назвать? Конечно, они были националисты для Москвы, но они, может быть, и по сути были националисты, в том плане, что эти люди были, которые понимали, что надо отечество свое выручать на том простом основании, что сейчас его просто съедят. Да, у нас есть страна, у нас есть наша культура, наш язык, мы победили на Майдане, то есть мы победили и выгнали антинародную власть, и сейчас нам как бы большой сосед, северный медведь, просто пытается нам сказать, что нет, ребят, вы ничего этого не получите, потому что я так хочу. Естественно, это все вызывало какой-то отрыв поначалу, а потом желание сопротивляться и сопротивление. Ну, какие-то зверства этих самых батальонов в первой неделе я не помню. Никто их не фиксировал. То есть поначалу это были такие организованные сборы граждан, которые сконтролировать как ситуацию в Днепропетровске, там, в Харькове, где-то еще, при поддержке местной власти, естественно, да, какой-то.
Коломойский там очень активно, по-моему, кстати говоря, участвовал во всем этом.
Да, это отдельная история, как они в Днепропетровске, в Днепре все это организовывали. Действительно, было очень эффективно. Не без перегибов, но ничего криминального, конечно, они там не делали по сравнению с тем, что творилось в Донецке. Они просто кого надо, с кем надо договорились, кому надо чего-то дали. Значит, кто был особо несговорчивый, тех напугали, но без споротых животов, да, без беспредела, говорится. Все порешали, сели и дали всем, условно говоря, какие-то заверения, на кого не подействовало, подействовали на них другим образом, и ситуацию удалось сохранить, да, в мирном ключе. Хотя Днепропетровск был одной из возможных, да, точек такого разлома, как и Харьков, да, как и Донецк. Москва тоже на это ставила. Но не получилось там, потому что смогли договориться, и эгоизм местных элит, конечно, был не такой критичный, не такого критичного объема достигал, размера. То есть удалось не допустить вот этого разлада, который в Донецке пошел, когда каждый тянул на себя и чего-то хотел, и в итоге получилось, что победил хаос, да, которым воспользовалась Москва. Вот. Поэтому, опять же, если мы говорим о том, кто первый начал, того и винить, понятно, кто начал, да, но опять же, вы об этом не говорите, но я сам скажу. Одесса, все говорят, сожгли Одессу, сожгли Дом профсоюза.
Не, у нас хорошо, если ты скажешь, но просто у нас был про это отдельный выпуск, положим ссылку в описании на него. Такой.
Просто интересно твое мнение. Я сама из Одессы, вот, я тогда работала в обладминистрации, поэтому я как бы все это довольно подробно пережила.
Нет простых объяснений страшным событиям, которые называются война и революция. Да? В стране произошла революция. Значит, Одесса – один из городов, где, в общем-то, с одной стороны, были понятные такие настроения, локальные, типа «мы Одесса, мы не Украина, не Россия, оставь нас в покое». С другой стороны, есть пророссийские силы и агенты, да, с другой стороны, есть проукраинские силы. Но когда вот это все там стало бурлить, никто, конечно, не ожидал, что насилие прольется таким образом. Но на волне, которую вызвал Крым, которую вызвал расстрел на Майдане, да, которую вызвало убийство вот этого рыбака и убийство украинских солдат в Донецке, это же все происходило вот как бы на фоне, да, то есть Одесса, она как бы закипала на фоне всех этих вот событий. И где-то бы точно рвануло что-то. Но вот рвануло в Одессе, мне кажется, что вот терпение, не то чтобы терпение, а вот какой-то градус напряжения, он настолько был высок тогда, что вот в тонком месте как раз и это прорвалось. Надо просто понимать, да, что с одной стороны в Одессе были те, кто говорил Путину, веди войска сейчас сюда, помоги, и были люди, которые очень сильно это не хотели, потому что они говорили, ребят, вы хотите, чтобы у нас все было вот как там, вы хотите, чтобы у нас вот так же вспарывали животы, чтобы у нас так же похищали людей, чтобы у нас точно так же бы расстреливали там, да, каких-то пацанов, которые вообще не понимают, что происходит. Надо просто понимать настроение и тех, и других. И что-то, что случилось, это, конечно, страшный инцидент. Очень плохо, что Украина его, мне кажется, и что не получилось какого-то убедительного для убедительного расследования. Да, то есть оно было, но оно было, в общем...
Мы про это как раз говорили, что на самом деле, что более убедительным было расследование, которое провела как бы группа независимых журналистов и расследователей с двух сторон. То есть, что в итоге не государство украинское в данном случае сработало, а именно гражданское общество, наверное, скажем так. Да,
да. Да. То есть, это трагедия, в ней есть виновные, в ней есть жертвы. Я думаю, что в ней нет какого-то конспирологического, я в этом уверен, злого умысла. То, на что напирает Москва. То, что это, по сути, сделал Киев, что людей там сожгли, заживо сожгли, специально, значит, киевский режим, там чуть ли не Турчинов с Яценюком подписывали, значит, да, вот эти вот списки на сожжение. Ну, это же чушь собачья. Понятно, что это инцидент. Понятно же, что это просто невероятная трагедия. В ней надо разбираться, в ней надо понимать причины этого, надо понимать контекст, надо учитывать, что, в общем, накал страстей, что, конечно же, это было убийство, да, это было убийство, но это не было чем-то таким инспирированным внешними силами по заказу Киева, Вашингтона или кого-то еще. Поэтому, когда мы говорим, что промайдановцы сожгли по приказу Киева, значит, людей заживо в Одессе, а мы поэтому вводим туда войска и начинаем расстреливать, значит, к Донецкую и Луганскую область, значит, брать в плен людей, кидать их на подвал, выдергивать им щипцами зубы. Это все равно, что как бы говорить, что вот 8 лет вы вели антитеррористическую операцию на территории Донбасса, и поэтому мы сейчас, в 2022 году, будем уничтожать все электростанции, будем устраивать Бучу, будем устраивать Мариуполь, уничтожим первый месяц там десятки тысяч украинцев мирных, просто потому что вы 8 лет вели на своей территории антитеррористическую операцию, вообще геноцидом занимались местного населения.
Не, ну это манипулятивная, конечно, штука, да, абсолютно. Я хотел тебя спросить еще, у тебя же был личный, насколько я помню, опыт попадания в руки к бойцам так называемой Донецкой Народной Республики и сидения как раз на подвале, по сути. Может быть, расскажи про это, так сказать, в завершении нашего вот этого сегодняшнего ностальгического экскурса.
Ну, это было... Я два раза попадал на подвал, один раз... Первый раз это был такой бандитский подвал. Бандиты, которые, в общем, действовали в связке с стрелковцами. Конечно, у стрелковцев были одни цели, у бандитов были другие цели, но они вот меня схватили и решили поживиться. Раз чувак из Москвы и не наших взглядов, к чему они удивились, они решили, что можно за него получить деньги, доллары. 30 тысяч долларов они потребовали выкуп за меня. Вот. Но поскольку были не очень умные, то при первом же каком-то таком столкновении с реальностью поняли, что они были не умные, но осторожные, надо сказать. Вот, да, как бы, вот все-таки был элемент осторожности у них. Они сначала репнулись на тридцатку, А потом поняли, что, в общем-то, не так легко будет 30 тысяч сразу же в Донецк, да, где происходит все это бурление, получить.
Они требовали у «Новой газеты»? У кого они требовали выкуп?
Они требовали у тех, за кем, кто стоит за мной. Американцы, там, я не знаю, московские олигархи, масоны.
У золотого миллиарда, да, понятно.
Кто-то, да, кто мной управляет, они требуют. А потом они поняли, что это, в общем, непростая задача, что деньги не печатаются вот так просто, что их вообще-то как бы не очень много, и «Новая газета» — это бедное издание. Вот. И поэтому согласились на личное имущество и $1000, которую мой друг Штефан Шоль, немецкий журналист, им подогнал в качестве выкупа. Вот. Но это было неприятно все равно. Это было первый раз.
Это какой год был?
14-й год. Как раз вот самое начало. В мае, да. В мае это было в Артемовске, который сейчас Бахмут, да, вот под Славянском, если так можно сказать. Да, кому Славянск больше о чем говорит, чем Артемовск Бахмут. Потому что ты не знаешь, как бы люди с оружием, вообще регион вооружен, бегают какие-то люди непонятные, останавливают дальнобойщиков, грабят грузовики, грабят местных жителей, там по ночам стреляют в городе. Все происходило, мы просто, как говоришь, все это отпускаем, но май месяц вот в Донецкой области это вот такое время начала беспредела, когда 90-е вдруг хлынули на улицы города. И было непонятно, оставят меня в живых или бросят на подвал, там и там потом закопают где-нибудь. То есть это было довольно неприятно, потому что тогда такие уже моменты были, инциденты уже происходили. То есть уже было какое-то количество смертей, убийств страшных, не с журналистами, но с проукраинскими активистами, которые вот вслед за Рыбаком последовали.
И вообще, как мы знаем из нашего, кстати, прошлого выпуска «Кавача», и вообще у Игоря Гиркина был большой опыт, накопленный в Чечне с похищениями людей. И, видимо, он, в частности, его использовал и в Славянске, когда нужно было каких-то избавиться от кого-то, да?
Да, к тому моменту там уже они же Семена Островского, Саймона Островского, тоже пленили, и там его продержали 6 дней на подвале. Тоже американский журналист, которого как бы схватили ни за что, кинули на подвал. Но то, что он американец, наверное, их остановило от какого-то насилия.
А второй раз?
Второй раз случился в 2015 году. Там уже все было более формально. Там меня арестовали оперативники МГБ ДНР.
Это уже серьезные спецслужбы.
Да, у них уже все было серьезно, да. Ну, это, ну, по сути, как бы ФСБшники, там, которые, в общем, на месте занимались тайной полицией, функционалом тайной полиции, политического сыска. Арестовали по подозрению, значит, в деятельности там, шпионской, разведывательных интересах иностранных спецслужб. Ну, просто бред какой-то. То есть, они когда это говорили, это казалось страшным сном и каким-то сюрреализмом. Какой шпионаж? По отношению к кому? К ДНР?
В интересах ЛНР.
Ну, вот тогда, конечно, все было смешно, но вот понятно, что там они меня хотели припугнуть, вот, мою работу там ограничить, потому что к тому моменту мы там развели большую активность и по Боингу, по расследованию Боинга. Я много ездил, общался со свидетелями, общался с местными жителями, с местными какими-то источниками, много было контактов, там это было на волне ареста Ерофеева и Александрова, ГРУшников, которых взяли в плен украинцы. Тоже я там искал какие-то следы. В общем, как бы много было того, что я делал довольно такого хулиганского и пиратского. Естественно, им это не нравилось, и они пытались эту работу прекратить. Ну, вот они так жестко ее закончили. Меня выгнали оттуда, побили, обещали посадить в тюрьму, если еще раз поймают. Но вот эти обвинения, они так и остались. И потом я, конечно, с ужасом обнаружил, что по этим обвинениям они начали сажать по-настоящему людей. Местных журналистов, местных активистов сначала, блогеров, потом просто сочувствующих Украине, потом тех, кто пошутил в Твиттере про Захарченко и Пушилина. То есть вот это вот маховик насилия, он как бы раскручивался, и в конечном счете то, над чем смеялись в 2015 году, выросло вот во весь рост и стало действительно таким вот ходячим ужасом, монстром для людей уже в году в 2017, когда реально за шутку в Твиттере людей могли посадить на 10 лет в тюрьму. Ну и сейчас вот это уже, конечно, уже всю систему. Сейчас там Северная Корея такая вполне сформировавшаяся. И сейчас мы можем с уверенностью говорить, что и Россия движется в том же направлении, что, по сути, ДНР начинает по всей России расползаться. Вот эта практика, да, тоталитарная, она никакая не уникальная, она универсальная для всех обществ. Принуждение и подавление личности, насаждение тоталитарных порядков, они везде идут по одному лекалу. Поэтому, что это было в ДНР, что это в Северной Корее, что это в России, потихоньку. То есть, понятно, что у нас не будет Северной Кореи в таком виде, как там, но мы как бы уверенно идем туда. Нам нужно только время для того, чтобы прийти по правильному, на конечную точку маршрута. Вот есть у нас это время?
Некоторые, видимо, люди вот в Донбассе хотели, чтобы Россия пришла в ДНР. А в итоге получилось, что наоборот, ДНР пришло в Россию.
Да.
Такой парадокс.
Да.
Спасибо тебе, Паш, большое.
Спасибо большое, да, было очень интересно.
Классно, интересно поговорили, вспомнили, так сказать, минувшие дни.
Спасибо, ребята, что позвали.
Да, а нашим зрителям и слушателям хочется сказать, чтобы вы подписывались на нас в YouTube, а также на других платформах, где вы нас слушаете. Обязательно оставляйте комментарии, лайки, и все комментарии мы с Лешей читаем и даже стараемся иногда учитывать ваши пожелания.
И, кстати, подписывайтесь на подкаст Паши Каныгина.
Продолжение следует.
Да, я тоже скину, я обязательно ссылку в описании этого эпизода и на YouTube, и там, где вы слушаете подкасты. В описании будет обязательно ссылка. Продолжение этих захватывающих рассказов про ДНР и ЛНР вы можете услышать в подкасте Павла Каныгина. Да, еще у нас есть Patreon и Boosty. Вы на них можете нас поддержать материально. Ссылки тоже обязательно будут в описании. Кажется, это все. Это был подкаст «Кава-чай». Аня Филимонова.
Леша Пономарев.
Паша Каныгин. Почуемось.
Пока-пока.
Да. Счастливо.
До побачення.